В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», меня зовут Денис Тимошенко. На календаре 22 июня и в ближайший час говорить будем о таком. Когда пройдут выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса? Как отреагировали жители столицы на прямую линию с киевлянами лидера группировки ДНР Александра Захарченко?
Когда ты сдохнешь? Его надо уничтожить, как паршивого пса.
И сколько можно над Украиной издеваться?
Я что-то таких своих знакомых не вижу, которые будут с ним разговаривать.
И почему журналист из Івано-Франковска призналась сепаратистам в шпионаже?
Це її інтерв'ю, воно, по-перше, змонтоване. Видно, що вона читає і користується завченими фразами.
А в студії ми поговоримо о воєнній медицині в зоні конфлікту на Донбасі і, в частності, о ролі медиків-добровольців в медицинській допомогі воєнним і мирним жителям.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Егор уже в студии. Егор, привет.
Приветствую.
Расскажи, пожалуйста, какова ситуация на фронте? Насколько я слышал, там стабилизировалась ситуация?
Ну, штаб антитеррористической операции отмечает некоторое затишье, и сегодня никто не погиб и не был ранен, слава богу. А более подробнее об этом через пару секунд. Ситуация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не улучшается, поэтому стороны переговоров в нормандском и минском форматах должны оценить, чего удалось и чего не удалось достичь. Об этом заявила в интервью «Радио Свобода» немецкий политик Ребекка Хармс, которая является председателем фракции «Зеленых» в Европейском парламенте. По ее словам, продолжаются серьезные бои с применением тяжелого вооружения. Ребекка Хармс вспомнила также о гуманитарной ситуации в районах, контролируемых сепаратистами, назвав ее ужасной. Как известно, обстрелы на Донбассе продолжаются, а стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины. Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев. Об этом сообщило посольство США в Украине. Она должна встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы, в частности, приоритетные реформы и выполнение минских договоренностей, говорится на официальной странице посольства в Facebook. Затем она отправится в Москву, где также обсудит ситуацию в восточной части Украины и дальнейшие шаги по выполнению минских договоренностей, добавили в посольстве. Поддерживаемые Россией сепаратисты 28 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, ни один украинский военный не погиб и не был ранен. Однако самая сложная обстановка остается на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском не припиняются обстрелы Новозванівки, Донецкий напрямок. Тут враг застосовал важкое озброєння одразу в кількох районах. Загалом минулої доби противник порушив режим тиші на Донецькому напрямку 13 разів. На Маріупольському напрямку у порівнянні з минулими тижнями відносне затишчя. Жодного разу не було зафіксовано застосування важкого озброєння з боку окупантів.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что ночью украинские военные обстреляли село Спартак, Жабичево, поселок Трудовские, в окрестностях Донецка, поселок Зайцево и Еленовку. В группировке ЛНР утверждают, что за минувшие сутки украинские военные 13 раз обстреляли их позиции, в частности, район села Калиново и Орехово. В службе безопасности Украины сообщение сепаратистов в группировке ЛНР о задержании журналистки из Ивано-Франковска назвали фейком. Как написала на своей странице Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гетлянская, СБУ не будет комментировать, цитирую, каждый фейк, который производит антиукраинские силы. 21 июня сепаратисты группировки ЛНР заявили о задержании украинской журналистки, корреспондентки информационного ресурса «Голос.Инфо». По словам сепаратистов, задержанная, цитирую, по заданию украинских спецслужб, занималась сбором и передачей информации политического и военного характера. В отношении журналистки возбудили так называемое уголовное дело по статье «Шпионаж». Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Прокуратура расследует обстоятельства обвала на шахте, который произошел в Торецке, бывшем Дзержинске Донецкой области накануне. В результате обвала один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. В результате спасательных работ тело погибшего подняли на поверхность. По этому факту открыто уголовное производство.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Верховная Рада не успеет рассмотреть закон о выборах на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей до начала осени. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканалу «Эспрессо ТВ». Напомним, ранее лидер так называемой ДНР Александр Захарченко заявил о том, что если Украина не определится с датой выборов до 14 июля, то в группировке сами решат, когда проводить выборы.
Для принятия окончательного решения, по-моему, 14 июля этого года Украина либо принимает закон о местных, который нас устраивает, либо нет. Если она не принимает, тогда будет принято решение о проведении этих местных выборов самостоятельно и будет названа дата. Я не исключаю, что этот процесс может закончиться в этом году.
Президент же Украины Петр Порошенко в интервью французскому телеканалу заявил, что среди условий проведения выборов – выведение российских войск с территории Украины, доступ миссии ОБСЕ к неконтролируемой части Украины-российской границы и другим зонам, где необходимо обеспечить вывод тяжелой техники и вооружения. Так вероятно ли проведение выборов на Донбассе в этом году? И чего ожидать от лидеров группировок ДНР и ЛНР? Об этом мы спросим у политического эксперта Сергея Тарана. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, насколько вероятно, по вашему мнению, принятие Верховной Радой решения закона о выборах на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей до осени?
Дело в том, что любой вариант развития ситуации вокруг закона о выборах не повлияет на сами выборы. Вот как это ни парадоксально, потому что сам закон, он может быть принят, но поскольку в нем будут очень четкие рамки все тех же договоренностей, которых было достигнуто в Минске, в частности о том, что выборы должны будут состояться по украинским законам и по этому закону, если он будет, конечно, принят, то, что он должен будет, выборы могут только согласно международным стандартам, в частности, стандартам ОБСЕ, а это означает, что люди с оружием должны вернуться назад в Россию. Это означает, что тут должна уйти российская армия. Это означает, что контроль над границей де-факто будет возвращен Украине. Вот если это будет записано, по сути, этот закон повторит то, что мы и так постоянно говорим. Но это же не означает, что выборы состоятся, поскольку Россия не готова сейчас выполнять свою часть минских обязательств. И выборы так и не состоятся. Поэтому для Украины сама дискуссия об этом законе и даже, возможно, даже вариант какого-то принятия закона – это часть общей стратегии Запада по давлению на Россию с тем, чтобы санкции продолжались в случае, если Россия не будет выполнять соглашение. Потому что в этом случае появится аргумент, смотрите, украинская сторона исполняет соглашение, даже закон приняли. Поэтому закон, возможно, и примут, хотя сейчас шансов на это немного. Но если даже это будет, то далеко не означает, что выборы там состоятся.
Сергей, вы видите возможность какого-то компромисса или все будет продолжаться так, как вы сказали?
Компромисс здесь невозможен, потому что компромисс он должен быть с кем? С террористами компромисс невозможен, потому что с террористами никто не договаривается. Российская армия должна оттуда уйти. Вот это вот сейчас то, что нужно. И сейчас Россия не готова идти на такие шаги. Но если санкции будут продолжаться, то Россия, наверное, будет более уступчивой, более компромиссной. Потому что те экономические санкции, которые Запад ввел, да и, собственно говоря, реакция украинского сообщества на российскую агрессию, она сделала Россию более покладистой, в нее риторика, по крайней мере, пока риторика изменилась. Но санкции будут продолжаться, экономика будет идти вниз, и тогда Россия будет более сговорчивой. А пока, мне кажется, самый магистральный вариант того, что там будет происходить на оккупированных территориях, это пока что замораживание конфликта. И вопрос для Украины самый важный. Это не столько в том, какой будет закон, если будет вообще принят в отношении возможных выборов на оккупированных территориях, а как именно Украина распорядится с тем временем, с той условной передышкой, которую мы сейчас имеем вследствие Минских соглашений. Если это время будет использоваться для реформ и, самое главное, для усиления собственной армии, можно считать, что мы правильно воспользовались тем временем, которое имеем. А если не будет использоваться за ради укрепления армии, то будем считать, что тогда эти переговоры были зря, и ту передышку условно, которую мы имеем, она не была использована по назначению.
Вот сегодня, как мы знаем, в Киев прибыла помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд, и в числе обсуждаемых с украинским правительством вопросов и выполнение Минских соглашений. Завтра, насколько планируется, ситуация в Украине Виктория Нуланд обсудит уже в Москве. Скажите, как по вашему мнению, какова позиция США в вопросе проведения выборов на Донбассе? Сможет ли эта позиция приблизить дату принятия закона и дату проведения этих выборов?
Я не думаю, что позиция США изменилась. Они совершенно недавно заявили о продолжении санкций в отношении России. Они постоянно заявляют о том, что Россия должна соблюдать случаи Минских соглашений. И они последовательно поддерживают Украину вообще в этом конфликте с самого начала. Я не думаю, что каких-то радикальных изменений вообще возможны, потому что в Соединенных Штатах сейчас выборы, и когда будет новая администрация, президент, тогда возможны какие-то там повороты. А эта администрация, она доиграет ту же игру, ту же стратегию. Я думаю, что мы увидим новое заявление со стороны США о том, что Россия должна выполнять свою часть Минских соглашений. Безусловно, во время переговоров дипломатических на Украину не будет сказываться ни сколько давления, сколько будет делаться предложение, чтобы Украина была, по крайней мере, внешне более компромиссной. Но я думаю, что это часть игры, которая ни к чему не произойдет, так как не производила до сих пор. И в результате получится замораживание конфликта снова же до тех пор, пока санкции не будут еще более полезными для России, до тех пор, пока в Соединенных Штатах не произойдут выборы президента, и, возможно, новая администрация будет иметь несколько другую политику. И до тех пор, пока Украина не усилит свою оборону настолько, что любая мысль о возможной эскалации конфликта будет абсурдна, а Украина сможет постепенно освобождать свои территории, не ожидая до тех пор, пока Россия не начнет такие выполнять Минские соглашения.
Спасибо за комментарий. Вопрос проведения выборов на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей мы обсудили с политологом Сергеем Тараном.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Лидер сепаратистов группировки ДНР Александр Захарченко провел так называемую «прямую линию» по интернету с жителями Киева. 22 июня он выбрал как день нападения на Советский Союз нацистов и бомбардировки Киева. На сепаратистских же сайтах заявили, что на вопросы киевлян также будет отвечать и российский писатель Захар Прилепин, автор книги, в которой Захарченко выступает главным героем. Однако большинство опрошенных Донбасс реалий киевлян не хотели бы контактировать с Захарченко. На какие вопросы отвечал лидер группировки ДНР и для чего ему так называемые прямые линии в материале Дмитрия Донского?
Лидер сепаратистов Александр Захарченко уже проводил так называемые прямые линии с Харьковской, Одесской, Херсонской, Запорожской областями Украины. На сепаратистском сайте он отвечал на вопросы жителей регионов. На этот раз к главе так называемой ДНР присоединился и российский писатель Захар Прилепин. Он приехал в Донецк и презентовал свою книгу «Все, что должно случиться». В этой книге главным героем выступает Александр Захарченко. Прилепин сообщил, что с ним отказался работать его агент из Германии, книгу издали в России. Но он все-таки надеется, что книгу переведут и на другие языки. Литератор высказал мнение о событиях, происходящих на Донбассе.
Происходящее на Донбассе – это будущее России и точка сборки русского мира. То победа здесь и сегодня, она будет означать победу нашей государственности в потенциале, на будущее.
Александр Захарченко сказал, что прочел книгу о себе за одну ночь, и она ему очень понравилась. Автор ошибся лишь в возрасте его секретаря.
Книгу, которую написал Захар, это на самом деле один из сильнейших ударов, наверное, вообще для образа созданного Украины против нас. Это ватники, колорады, бандюки.
Прямая линия Захарченко началась в половину первого дня. Захарченко отвечал на вопросы о его машине, взглядах на мировое устройство, украинское правительство и украинскую конституцию. Были даже неудобные вопросы. Например, не надоело ли вам быть марионеткой и сколько еще жизней вы готовы положить? Сепаратист ответил, что жители Донбасса сами сделали свой выбор, а люди гибнут от обстрелов украинской армии. Так называемая прямая линия – часть информационной гибридной войны, говорит политолог Владимир Фисенко. Организатором подобных мероприятий эксперт считает спецслужбы России. По его мнению, использование имени писателя Прилепина – это лишь часть российской пропаганды.
Не Захарченко, а Сурков и российская пропаганда используют Прилепина для вот такого воздействия на украинскую аудиторию. Раз нельзя напрямую, мы вот таким образом зайдем с черного хода.
Большинство опрошенных нами киевлян не хотели бы контактировать с лидером сепаратистов, а некоторые даже не знали о его существовании. Однако желающие задать вопросы все-таки нашлись.
Говорить мне с ним не о чем. А его дела плохие, я ему, могу сказать, ему очень сочувствую, потому что ему надо будет скоро искать пристанище. Где ему укрываться от справедливого, от правосудия.
Когда ты сдохнешь? Его надо уничтожить, как паршивого пса.
Я что-то таких своих знакомых не вижу, которые будут с ним разговаривать. Даже не хочу с ним беседовать. И даже я фамилию эту не хочу знать. Это рядышком стоит с Иудой, да, с фашистом. Ну, я даже ни с кем. Со Сталиным, может быть.
С ним разговаривать нельзя. Его надо за ноги в канализационные люки, чтобы там вода булькала кипятком. А он висел вниз головой.
И сколько можно над Украиной издеваться? Я воевал и буду воевать.
С такими разговаривать не хочется. Задавать вопросы такому человеку, как бы тут с ним все понятно. Я как бы занимался, ну, волонтерство отправляли. Отправляли бронежилеты. Видели, какие там свиньи были, ну, с их стороны. Поэтому с такими даже общаться не хочется.
Полтора часа на сайте публиковали вопросы и ответы. Затем сепаратистский сайт, на котором публиковали чат, стал работать с перебоями. Журналисты Донбасс Реалии отправили несколько вопросов Захарченко в предлагаемой форме. Но ответа не последовало. Более того, они даже не были отражены в списке вопросов на сайте сепаратистов. Следующую прямую линию сепаратистский сайт обещает жителями Западной Украины. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. В российской прессе опять возросло количество фейков про события в Украине. Об этом говорится в отчете европейской аналитической группы East Stratcom Task Force, которая готовит обзоры про кремлевской дезинформации для Европейского Союза. Про кремлевские СМИ снова пишут о фашистах и нацистах, которые вроде бы правят в Украине, и называют Россию миролюбивой страной, у которой нет территориальных претензий никому в мире.
В своем отчете эксперты отмечают новые заявления о фашистах в Украине, а также то, что во время шоу Петра Толстого на российском национальном телевидении министр иностранных дел Германии Штайнмайер был обвинен в обеспечении нацистского переворота на Майдане. На следующий день в этом же телевизионном шоу заявили, что якобы украинская армия и спецслужбы – это нелегальные организации, которые должны быть разоружены согласно Минским договоренностям. Также звучали заявления о том, что война в Украине связана с использованием русского языка. Эту дезинформацию повторяют прокурорские кремлевские СМИ с начала войны. В обзоре East Stratcom Task Force сказано.
Из шоу Толстого мы даже узнали, что у России нет агрессивных намерений и никаких претензий на территории всех государств. В то время, когда российские вооруженные силы и дальше занимают часть территории Грузии и Украины. И через две недели после того, как Владимир Путин сказал, что Польша и Румыния будут в перекрестке России.
На протяжении последних недель с приближением Варшавского саммита НАТО прокремлевские издания все более одержимы фейковыми историями о НАТО. На этой неделе мы увидели несколько повторов старой дезинформации, будто бы в Альянсе обещали Советскому Союзу не разрастаться в восточном направлении. Ее распространили на английском, русском, чешском и словацком языках. В большинстве обзоров указано, что основными целями дезинформации являются ЕС, НАТО, США, Украина и Турция. Но на этот раз обращают внимание и на прокремлевскую кампанию в грузинских СМИ. Так, на прошлой неделе прокремлевские издания сообщали, что якобы Америка поддерживает и финансирует террористов в Сирии, что Бельгия экспортирует отравленных замороженных цыплят в Грузию, и посол США в Грузии Ян Келли является фактическим неофициальным правителем Грузии.
Журналистки из Ивано-Франковска Ольги Сворок, которую задержали в так называемой ЛНР и обвиняют в шпионаже, до сих пор не позволили сделать звонок родным и близким. Об этом рассказал глава Всеукраинского объединения «Голос» Ростислав Гудзинский. Напомним, видео с признанием Ольги так называемая МГБ ЛНР опубликовала вчера. Там она называет свое издание и признается в сотрудничестве с СБУ. По словам Ростислава Гудзинского, руководство издания уже обратилось и к ОБСЕ, и к Красному Кресту за помощью в ведении переговоров с сепаратистами. В СБУ уже говорят, что обвинения в шпионаже Ольги Сворок не более чем фейковая информация. Такого же мнения и коллеги девушки. Больше в материале Ольги Стрижовой.
Я являюсь корреспондентом информационного ресурса «Голос.Инфо», также зарегистрирована в Ивано-Франковске.
Так свое обращение начинает Ольга Сворок в видео, которое предоставили на сепаратистских ресурсах так называемая МГБ ЛНР. В своем признании Ивано-Франковская журналистка рассказала, что не впервые ездит в так называемую республику к своему молодому человеку. Судя по фотографиям в социальных сетях, молодой человек Ольги является поклонником Новороссии и а также спокойно ездит в аннексированный Крым отдыхать. Поездки в так называемую ЛНР не были связанными с заданиями редакции, рассказали в руководстве издания, в котором работала девушка. На сайте Ольга Сворок писала о социальных проблемах Ивано-Франковской области и никогда не поднимала тему Донбасса. Однако в видео, опубликованном на сепаратистских ресурсах, Ольга заявила, что руководство издания знало об этой поездке. Более того, в признании Ольга отметила, что именно они свели ее с сотрудником СБУ, которому она позже и предоставляла информацию про так называемую ЛНР.
Мне была озвучена задача основная, сбор информации по руководству города Антрацит. Еще сказал, ну если будешь знать что-то о боевиках, повторяю словами оригинала, тоже можешь скидывать. Я спросила, куда скидывать. Он сказал, на мой телефон не звони, я смотрел у тебя в Одноклассниках, есть наш волонтер, патриот под ником «Слава Украине», настоящее имя его Михаил, скинешь ему, он нам перекинет.
На видео, опубликованном так называемым МГБ ЛНР, Ольга Сворок отметила, что сотрудничать с СБУ начала из страха за свою жизнь и своих родителей. В СБУ факт сотрудничества Ольги с украинской спецслужбой отрицают. Как написала в социальных сетях спикер СБУ Елена Гетлянская, шпионаж Ольги Сворок – это фейковая информация. Такого же мнения и глава всеукраинского объединения «Голос» Ростислав Гудзинский. Он говорит, что Ольга просто оказалась не в том месте и не в то время. Более того, к ней могло применяться насилие.
Вони в пошуках дешевої сенсації примусили її говорити. Це її інтерв'ю, воно, по-перше, змонтоване. Видно, що вона читає і користується завченими фразами. По-друге, на правій щіці і на лобі в неї є залишки синців.
Также Гудзинский отметил, что информация про шпионаж через одноклассники не отвечает действительности. Хотя бы потому, что в Ивано-Франковской редакции все проинформированы о принадлежности этой социальной сети Российской Федерации. Пропала Ольга Сворок 1 июня, именно в день, когда она планировала возвращаться домой, рассказал Гудзинский. За день до этого она связывалась с редакцией, а потом пропала. Также глава Всеукраинского объединения «Голос» отметил, что они уже обратились к ОБСЕ и Красному Кресту за помощью в ведении переговоров с боевиками. Пока же из так называемой ЛНР ни в редакцию, ни родственникам Ольги Сворок не звонили.
Навіть по їхнім тим фейковим законам вони б мало дати їм можливість подзвонити. Очевидно, як весь русский мир, які вміють оце, що я кажу, що жінками боротися.
Отметим, що на сепаратистських сайтах Івано-Франковська журналістка була названа іменем Ольга Богданова з позивним «Метель». Її обвиняють в шпіонажі, і по законам так називаємої ЛНР їй предусматривається наказання в виді лишення свободи на срок від 10 до 20 лет. Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
С начала конфликта на Донбассе военная медицина в Украине практически создавалась с нуля. Часто медицинскую помощь военным и мирным жителям во время боев там могли оказать только добровольцы. Странно, но и сегодня, по словам фронтовых врачей, роль добровольцев-медиков по-прежнему определяющая.
Это все происходит от нашей бедности, так как вооруженные силы Украины адекватно не могут обеспечить эвакуацию своими силами.
О состоянии военной медицины в зоне конфликта на Донбассе и о роли в ней медиков-добровольцев мы поговорим во второй части программы. Сегодня у нас в гостях знаменитый парамедик Ольга Башей с позывным «Кроха», а также фронтовой корреспондент «Радио Свобода» Левко Стек. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Может ли Ринат Ахметов остановить войну на Донбассе? И даст ли Украине новый транш Международный валютный фонд? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Ирландская газета The Irish Times выпустила статью об украинском олигархе Ринате Ахметове, который, как пишет издание, потерял шанс предотвратить войну на востоке Украины и нажил врагов с обеих сторон баррикад. И пророссийские боевики на Донбассе, и проукраински настроенные жители страны сходятся в одном, пишет газета. После Майдана 2014 года, еще в самом начале конфликта на Донбассе, именно Ринат Ахметов имел достаточно власти и связей, чтобы остановить войну. Впрочем, на первое место олигарх поставил собственный бизнес и прибыль, стараясь держать нейтралитет, чем, собственно, вызвал немилость и Киева, и главарей боевиков, которых поддерживает Россия. С первого дня конфликта Ахметов неоднократно заявлял, что Донбасс может быть счастливым только в единой Украине, подчеркивает пресс-секретарь бизнесмена. Однако его обвиняют в том, что он не предложил поддержку в нужное время Майдану, проевропейскому и антикоррупционному. При этом он и отказался от предложений главарей сепаратистских группировок взять под свой контроль и ответственность Донбасс. Вокруг последней мировой войны существует очень много мифов. И самый первый из них заключается в термине, который широко использовался в Советском Союзе, а теперь в современной России. Это Великая Отечественная война 1941-45 годов, когда советский народ в едином порыве победил фашизм, пишет газета «Голос Украины». На самом деле, как пишет издание, следует говорить о Второй мировой войне, участие в которой для многих народов началось задолго до 1941 года, в том числе и украинцев. Как пишет издание, как нацистская Германия, так и сталинская СССР были в равной степени недовольны мировым устройством, которое сложилось после Первой мировой войны, и хотели его переделать под себя. К примеру, как считают многие историки, Сталиным руководили несколько иные мотивы, чем мир. Подробнее в статье «Факты против мифов». Украина почти согласовала с Международным валютным фондом условия получения очередного кредита. Газета «Сегодня» выясняла, на каких условиях ей выделят транш более чем 1,5 миллиарда долларов, которые Украина сможет получить уже в конце июля или в сентябре. К примеру, как пишет издание, страна должна провести ряд реформ ради этого транша. В первую очередь снижение дефицита бюджета, увеличить доходы и уменьшить расходы. Также в меморандуме МВФ есть такие планы, как введение рынка земли, что позволит снять мораторий на продажу сельхозугодий, введение налога на добычу янтаря, дальнейшая приватизация государственных предприятий, приближение системы единого налога в общую базу, реформа таможни и прочее, сообщает издание. Но, как пишет газета, механизмы реализации части этих планов непонятны, поэтому Украине придется еще поработать.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Донецкой области полностью переоборудуют и отремонтируют более чем 21 школу. Об этом заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. В учебных заведениях должны сменить все, от подвала до крыши, а лучшим учителям планируют доплачивать из местного бюджета. Ремонт проведут и в Краматорской гимназии. На модернизацию и переоснащение гимназии потратят около 50 миллионов гривен. Куда пойдут эти деньги, в материале Алексея Ладыки.
Ирина Савчук – мама-школьница, которая поступает в первый класс в Краматорской украинской гимназии. По меркам обычной школы – это 5-й класс. Ирина в этой же гимназии работает учителем. Она говорит, что специально отдавала своего ребенка в это учебное заведение, потому что здесь, по ее мнению, собрался сильный коллектив учителей. Однако материально-техническая база гимназии оставляет желать лучшего.
Моя мама, я для своей дитины, звичайно, хотела бы, она отримала якісного середнього освіту у нашому закладі, який планується бути опорною школою. Звичайно, що професіонали, але матеріально-технічна база ніяка.
Краматорської української гімназії із обласного і государственного бюджету виділять 25 мільйонів гривень. Однако цих денег не хватить, говорить директор гімназії Вікторія Щербак. В обласному департаменті образування говорять, що нужну суму додають із благотворительного фонду. Ці деньги підуть на переоснащення і модернізацію гімназії, говорить Вікторія Щербак.
Внутрішнє переоснащення, технічні засоби навчання. Тобто не тільки відремонтувати будівлю і провести благоустрій у подвір'я гімназійного, там спортмайданчика, таке інше, але і сучасне, найсучасніше обладнання кабінетів, найсучасніші меблі, технічні засоби навчання, інтерактивні дошки, сучасні технології навчання, пов'язані з комп'ютерними технологіями.
Вікторія Щербак мечтає, що в будущем гімназія стане хаб школи, учебним заведенням європейського рівня.
На майбутнє, скажімо так, ми мріємо, принаймні, все-таки, можливо, це буде хаб школи. Європейська, європейського рівня, з сучасним обладнанням, з сучасними технологіями, з найсучаснішими викладачами і методиками. Але це тільки в майбутньому. А на сьогодні в місті Краматорську, скажімо так, модернізують гімназію.
Начальниця обласного департаменту образования Надежда Аксенчук уточняет, что Краматорская украинская гимназия в будущем станет методической базой для учебных заведений региона.
Але вона може бути як хаб скул, школа, яка є зразком, яка є насичена технічними засобами, яка які оновлені зміст освіти, які інноваційні технології, і тоді інститут дипломної освіти чи департамент освіти, чи будь-які інші, хто приїжджає до нас, можуть на базі її проводити різні тренінги, семінари, конференції і так далі.
Всього в Донецькій області буде создана 21 опорна школа, одна вже діє у Святогорську. Планируется, что ремонтные работы в Краматорской гимназии начнутся уже летом, но директор сомневается, что они завершатся к 1 сентября. Тем временем идет работа по повышению уровня профессионализма учителей и администрации. Уже 21 июня они едут на первые курсы. В будущем гимназию ожидает конкурсный отбор учителей и директора. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии, Краматорск.
Минутка про Евро-2016. Польша, Украина.
Для сборной Украины Евро-2016 закончилось. В последнем матче подопечные Михаила Фоменко проиграли сборной Польши с минимальным счетом 0-1. На 54-й минуте Якуб обошел донецкого футболиста Кучера, сместился в центр и пробил в дальний угол ворот без шансов для еще одного горняка пятого. Всего в составе сборной Украины вышло 3 игрока донецкого Шахтера. Кроме пятого и Кучера, против Польши сыграл еще и Тарас Степаненко. Таким образом, в 3 матчах сборная Украины пропустила 5 голов и ни одного не забила своим соперникам. В активе сборной ни одного очка. Также на последнем месте в своей группе и сборная Румынии, в которой играл бывший футболист донецкого Шахтера Разван Рац. Но болельщикам Донбасса будет за кого болеть на Евро-2016. Капитан донецкого Шахтера и сборной Хорватии Дарио Срна продолжит борьбу чемпионата Европы, выиграв у лидеров своей группы сборной Испании. Матч состоится 25 июня.
О футболе, болельщиках и украинской сборной каждую неделю в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко в день скорби и памяти жертв Второй мировой войны заявил, что священный долг украинцев перед жертвами и героями войны – восстановить целостность государства и установить мир в Украине. Он отметил, что украинцы мужественно сражались на фронтах и в подполье, и только в рядах Красной армии воевали около 9 миллионов выходцев из Украины, и почти половина из них отдали свою жизнь за родину и свободу народов Европы. Президент также поблагодарил защитников Украины всех поколений за неодолимую силу духа, мужество и патриотизм. Руководство страны почтило память жертв войны возложением цветов к могиле неизвестного солдата. Служба безопасности Украины заявляет, что российского офицера из общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня выслали из Украины и запретили ему въезд в страну сроком на 5 лет. Как сообщает пресс-служба ведомства, российский военнослужащий передавал заместителю начальника штаба 1-го армейского корпуса группировки ДНР по кличке Якуб месячные графики и маршруты полетов беспилотников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. На основании этой информации сепаратисты могли скрывать от международных наблюдателей свои огневые позиции, а также места дислокации тяжелого вооружения и техники, говорится в сообщении. По данным СБУ, также офицер причастен к фальсификации российской стороной в СЦКК доказательств якобы нарушения Минских соглашений украинскими военными. Российская сторона сообщение пока не комментировала. 23 июня состоится внеочередная видеоконференция трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донбасса. Об этом на своей странице Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она отметила, что переговоры состоятся по инициативе украинской стороны. По сообщению, во время видеоконференции речь пойдет об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе, об освобождении заложников, а также о других пунктах минских договоренностей. Трое народных депутатов обвиняют вице-премьер-министра Павла Розенко в дискриминации переселенцев и тех, кто проживает на подконтрольных сепаратистам территориях. В Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении Розенко с его должности. Соответствующее постановление во вторник зарегистрировали народные избранники от Народного фронта Людмила Денисова, Александр Друздик, а также нардеп от самопомощи Наталья Веселова. В пояснительной записке указано, что Розенко в своих публичных выступлениях, цитирую, «вел пропагандистскую деятельность в отношении вынужденно перемещенных лиц, определив, что он борется с мошенниками и извращенцами путем остановки выплат переселенцев». Кроме того, авторы проекта постановления обвиняют Розенко в признании группировок ДНР и ЛНР. Сам Розенко заявление пока не комментировал.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о военной медицине в зоне АТО и, в частности, о роли медиков-добровольцев в оказании медицинской помощи гражданским и военным. У нас в гостях парамедик Ольга Башей с позывным «Кроха». Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И фронтовой корреспондент «Радио Свобода» Левко Стек. Здравствуй, Левко.
Добрый день.
Левко, ты недавно вернулся из поездки в Авдеевскую промзону. В частности, ты оттуда привез материал, видеоматериал о работе медиков-добровольцев в зоне АТО. Расскажи, пожалуйста, как там все устроено? Да, ты человек со стороны. Что тебя там в этом всего больше поразило в этой работе?
Та насправді дуже цікаво все влаштовано. От Авдіївська зона, вона зараз така чи не найгарячіша в зоні АТО, і там особливо багато роботи для медиків, для парамедиків. І було цікаво спостерігати за тим, як на третьому році війни, на жаль, держава не може сама впоратися з взятими на себе зобов'язаннями. Я маю на увазі в першу чергу Міністерство оборони, яке досі не налагодило евакуацію поранених і бракує їм там транспорту, рук, в першу чергу, для того, щоб навіть в умовах так званого перемир'я надати допомогу всім, хто цього потребує на лінії зіткнення.
Тобто там чувствується дефіцит медичної допомоги?
Ну, якби його не було, то не було б там волонтерів, в принципі. Вони ж розумієте, не через те, що от них нічого робити, і от вони там сидять, бо це круто. Та справа в тому, що просто немає кому робити цього. Немає автомобілів, немає реанімобілів, якими треба ввозити людей. Реально, блін, немає людей, які можуть це робити фахово, немає техніки, немає медикаментів, і вони змушені це робити. Я впевнений, що частина з них точно вже сита по горло цією війною, але, на жаль, не можуть собі дозволити такої розкоші поїхати додому. Так от, це все от співдія, можливо, чим далі, розумієте, від фронту, це бюрократизації і перепон більше. Чим ближче до лінії фронту, тим все це простіше організувати. Я спостерігав за тим, як військові медики, добровольці, там, я, зокрема, я працював з госпітальєрами, це такий медичний, скажімо, підрозділ правого сектору, як вони абсолютно злагоджено, фахово, як, знаєте, такий добрий годинниковий механізм, от надають допомогу в першу чергу постраждалим на промці, це така вже, знаєте, дуже відома назва, яка, на жаль, не сходить з сторінок медіа через те, що там найбільше зараз боїв, і, очевидно, через це і найбільше поранених як серед цивільного населення, так і серед військових, бо Авдіївка – це фактично промка, вона в межах Авдіївки, тому там прилітає і в приватний сектор до людей. Так от вони відлагодили прекрасно цей механізм, починаючи від евакуації ще на бронетехніці з поля бою до першого якогось такого більш-менш безпечного блокпосту, далі вже вони на своїх реанімобілях довозять до стабілізаційного пункту, де йому в Авдіївці, там за кілька кілометрів від лінії фронту, надають таку першу допомогу для того, щоб стабілізувати стан людини, там зупинити кровотечу і якісь інші такі базові речі зробити. І далі вже знову, десь далі від фронту, скажімо так, в Красноармійській, возять в госпіталь на лікування. І все це прекрасно працює, і що найбільше вражає, повертаючись до вашого запитання, це те, як державна така машина величезна, неповоротка, навчилася від безвиході співпрацювати з такими ініціативними групами, і це вдається добре. Хоча, звісно, хорошого тут мало, бо вони б мали робити це без волонтерів.
Давайте послушаем прямую речь. Эти медики, как и бойцы, заняли многоэтажку, брошенную в Авдеевке, которая находится всего в 5 минутах езды от Авдеевской промзоны. Прямая речь, Вячеслав Рыбак, медик-доброволец.
Тут сборная солянка, живут часть местных, но в основном здесь живут вооруженные силы, добробаты и всячески причастные.
Ну, наша квартира, скажем так, она была не отжата, у нас там висела надпись от прежних хозяев: для наших защитников живите, пользуйтесь.
Ну, я считаю, что это хорошее место для применения моих навыков работника скорой помощи. То есть это это самая экстренная медицина, в принципе, которая бывает. Войсковая, полевая медицина. И здесь я могу помочь, здесь я могу что-то сделать для фронта.
В принципе, ты подаешь себе отчет, что может где-то и тебе прилететь, но как-то я об этом как-то стараюсь не думать, даже не стараюсь, просто не думается, стараюсь сфокусироваться на раненом или раненых. Не забываешь о том, что в первую очередь выжить должен ты. Это такой жестокий тезис полевой медицины, что лучше один двухсотый, чем два.
Выжить должен ты, говорит Вячеслав Рыбак, медик-доброволец. У нас в гостях парамедик Ольга Бышей и фронтовый корреспондент радио «Свобода» Ловко Стек. Ольга, согласна с тем, что сейчас государство никак не может наладить такую военную медицину в зоне АТО? И достаточно ли хорошо государственные структуры взаимодействуют с военными медиками там?
Ну, я не совсем соглашусь с Ловко. Я хоть и парамедик, волонтером я себя не называю, потому что я помощь не собираю, просто оказываю ребятам помощь. Вывожу из передовой, что я делала полтора года, и продолжаю это делать, когда мне звонит Хатабыч и говорит: «Кроха, нужна твоя помощь». Ну, потому что я большую часть времени сейчас провожу в Киеве и, так сказать, реже нахожусь уже там, потому что, ну, считаю, что... Я немножко вступлюсь за Министерство обороны, и не только за Министерство обороны, но и за ГШ. Вот. Я не считаю, что они ничего не делают, я считаю, что они стараются и делают, и многое уже сделано. Просто у нас мы не Министерство внутренних дел, где можно провести какие-то закупки без тендеров, там еще без чего-то. То есть, ну, я знаю, как проходят закупки в Министерстве внутренних дел и как проходят закупки у нас. К сожалению, у нас это все не так быстро проходит.
У нас это...
Ну, Министерство обороны, да? То есть, ну, я просто живу в этой Украине, я называю это своим, ну, то есть, как по-своему.
Ну, да, я про структуру спросила, какую структуру.
Да, да, про структуру, да. Вот, военно-медицинский департамент работает, ЦВМУ работает, это цивильно-військово-медичное управление, да, и ВМД – это військово-медичное управление. Это так уже расшифрую. Значит, по медицине, начну с малого, по медицине. Медицина есть, медицина заправляется, просто есть такое понятие, как человеческий фактор. К сожалению, у нас воюют большинство воюют гражданских медиков, которые не понимают или просто для себя не хотят понимать, что мы уже не воюем хаосом, как это было в 2014 году, что действительно была война и просто было не до заявок какие-то писать там, на ОТУ, на ОТУ да, там, Донецка или там, на ЧМЕДа. То есть этого времени не было, это все волонтеры везли, вот так вот везли. Мы сами это все когда получали с Хатабычем, я делила то, что нужно на машине.
Я вот, слушайте, он объясню, извините, Хатабыч — это волонтер Илья Лысенко, вы с ним так сотрудничаете?
Да, конечно, конечно, потому что мы первые, это самое, я первая из них, мы выехали, то есть Хатабыч был раньше в АТО, потом уже я к нему подключилась в 2014 году в июле месяце, когда оставила работу помощника нотариуса и уехала на передовую. Вот, то есть нужно делать, чего не хотят понять сейчас бойцы-медики в подразделениях, будь это ВДВ, будь это там артиллерия, пехота, неважно, но там есть медики гражданские, которые должны понять, что они должны сделать заявку, за это нужно отчитаться потом, куда ты израсходовал этот материал, да, как бы там ни было, но это, то есть волонтеры за 2014-2015 год очень много туда набросали, очень много дали, для госпиталей.
Медикаментов, автомобилей.
Вот я когда, так сказать, меня попросили поехать в зону АТО и посмотреть, сколько у нас реанимобилей есть в зоне АТО, но я сама еще, когда, так сказать, была только в зоне АТО, и я видела, сколько прибывает техники, реанимобили, да, это не полноценные реанимобили, я бы эти машины назвала, даже так называет Хатабыч, мы эти машины называем автотрупами. Почему автотрупы? Потому что в этой машине нету носилок, в этой машине нету реанимационного набора, а-ля, это у нас ИВЛ, это у нас монитор состояния пациента, да, то есть машина должна быть закомплектована, вот. Если можно было бы все на фотографии, я бы показала, как вообще машина может выглядеть, да, реанимобиль, который может оказывать полноценную домедицинскую помощь.
Так,
да?
И сейчас, что сейчас с этими, есть ли эти автомобили?
К сожалению, у нас уже бойцы, которым даже, я бы сказала, не бойцы, то есть машина пригонялась на подразделение, но водитель по какой-то такой себе причине решил, что машину пригнали для него, потому что он сидел за этой машиной, он был водителем. И он ее просто, третья, четвертая волна, они просто эти машины забрали куда? Да, мой.
Для своих нужд. Личных
для своих нужд. Хотя мы потом, когда уже начали, то есть машин было много, то ты приезжаешь, ты их не видишь. Вот. И мы начинаем об этом говорить. Надо машины было сразу же ставить
на учет воинской части.
На облик. Ставить на облик. Что это соответствует по наказу 406-го, кажется, или там, я уже точно не помню.
То есть, Ольга, можно сказать о том, что много помощи той, которую оказывали волонтеры-парамедики, она вот просто потерялась за это время конфликта, да?
Ну, можно сказать в кавычках, что потерялась, а в кавычках, что могло просто уехать. Когда мы подняли вопрос аптечек волонтерских, которые заходили, и айфаковские заходили, и Ульяна Супрун, которая предоставляла своих парамедиков, которые приезжали, учили тактической медицине, да, только я у нее попросила на несколько подразделений, да, чтобы она приехала, научила. И когда они привозили, они как минимум привозили 150 аптечек. Вот. И когда ты приезжаешь и говоришь бойцу, что это не лично твое майно, ты отслужил, его нужно сдать, чтобы пришел другой боец и получил это. Это волонтерство, оно ушло. Не тебе лично, оно ушло этому бойцу. Но ты, так как ты уже дома, зачем тебе дома аптечка, да? Если я парамедик, и я знаю, что я буду выезжать в АТО, то я лично свою сумку все время держу запакованной. Потому что я знаю, что я в любой момент могу получить сигнал от Хатабыча, кроха, нужно выехать. И у меня это есть. Но если я для себя в один момент решу, что все, я уже не еду в зону АТО, я эту сумку
передадите.
Передам такому же парамедику или, скажем, подразделение, где я знаю, что этой сумкой воспользуется правильно, потому что там все правильные материалы есть. Там от того, чтобы...
Ольга, вот вы говорите о том, что вы говорите, что, в принципе, Минобороны не нужно обвинять, но вот Ловко вернулся с передовой,
да, его
и
не
он
нужно
своими
обвинять.
Глазами видел то, что люди занимаются на голом энтузиазме с теми самыми автомобилями, о которых вы говорите, не совсем укомплектованными и так
там
далее.
Там стоит, смотрите, там стоит и наша машина Хатабыча, тоже там стоит машина Хатабыча, работает сейчас там на ней Влад и Оля. Вот, меняются экипажи постоянно, да, Карловки наши машины стоят. Но я не скажу, что вот я там пробыла месяц, я была 2 недели в Авдеевском направлении, и я была месяц в Луганско-Светлодар направлении. В Луганском, Луганский Светлодар, это Дебальцевское направление у нас, да? Слава богу, там сильных таких боев не было, то есть там можно, там просто соматика или там что-то, последнее время залетало, не было много. Вот промзона, я бы не сказала, что сами ребята, 90-й батальон, не справлялись с вывозом с поля боя, да? Они сами справлялись, на Саксоне вывозили. Такая была договоренность к комбатам этого батальона, потому что, когда я туда приехала, мы договорились, что они на Саксоне выкидывают там к одному пункту, и оттуда уже мы приезжаем, забираем.
А медицинскую помощь могут сами военные? Хватает ли штатных медицинских работников
хватает
в частях?
Хватает. И я бы сказала даже так, что сказать, что у них там не хватает, ВДВ медиков хватает. Хочется просто, чтобы это были, чтобы сейчас уже туда заходили, что и будет сейчас на данный момент, уже даже начмедами батальонов и бригад будут у нас кадровые офицеры, которые будут понимать работу, которые смогут рассказать, как это сделать.
Откуда они возьмутся?
Они будут браться с Академии с военных госпиталей.
То есть сейчас вот выпуск, да, в течение конфликта люди учились, переучивались, и уже будут специально обученные офицеры работать и выполнять эти функции.
Да.
Давайте послушаем еще одну прямую речь из того, что привез Левко из Авдеевской промзоны. Максим Иванников, военный хирург, как раз тут штатная единица вооруженных сил Украины.
Это все происходит от нашей бедности. Так как вооруженные силы Украины адекватно не могут обеспечить эвакуацию своими силами, то приходится просить помощи у добровольческих различных организаций. В частности, вот госпитальеры есть служба САП. То есть это такие добровольческие, так сказать, организации, которые своими силами находят транспорт и помогают нам в эвакуации раненых.
Это был военный хирург Максим Иванников. У нас в гостях парамедик Ольга Башей и фронтовой корреспондент радио «Свобода» Ловко Стекловко. Вот вы согласны с тем, видели ли вы кадровых военных, которые занимаются медицинской помощью, когда вы ездили по зоне конфликта?
Ну, звісно, що вони є, але, ну, я думаю, ні для кого не буде це секретом, це не є якоюсь там військовою таємницею, що там серйозний некомплект. Тобто в нас медики, їх мобілізувати надзвичайно складно, оскільки це люди, яким, ну, прекрасно себе почувають і в цивільному житті, і навряд чи якось їх можна навіть новими зарплатами затягнути на контракт. Тому...
А як такових воєнних медиків, поки в країні не було воєнних дій, в принципі, це отрасль в Україні...
Ну, бачите, я думаю, то, можливо, волонтер більш фахово може відповісти. Я, очевидно, не є спеціалістом в цій сфері, мені важко говорити, там, скажімо, якесь відсоткове співвідношення, але я точно знаю, що в бригадах їх бракує. От реально, там, якщо там штат 100%, він може бути заповнений на 50% або навіть менше. І, знову ж таки, повертаючись, от мені просто хотілося б, там, на прикладі цієї авдіївської промзони, от проілюструвати, наприклад, ситуацію з транспортом для евакуації. Ну, бо це така показова річ, яка показує от ефективність роботи Міністерства оборони, яке би вже за 2 роки, мені здається, мало би закрити цю проблему, бо насправді, ну, це доволі такі витрати, які по силах, мені здається, Міністерства оборони.
Дивіться, Міністерство оборони закриє це питання, але Міністерство оборони, на жаль, тільки вони в кінці того року, 15-го року, підписали бюджет, там, на скількись там мільйонів більше, для того, щоб закупити евакуаційний транспорт, це у нас броньована техніка, і евакуаційний транспорт, це у нас будуть машини класу А, Б і С. Ну, але на це потрібні були гроші. І гроші, коли вони даються з початку року, вони тільки заходять в марті, це саме в березні, або в квітні.
Осваюється, тобто робота ведеться в тому управлінні.
Так, тоді проводиться тендер, на тендері йде своя там, це саме політика, війна.
Ну, поки що,
Так справа в тому ж, і я ще про це намагаюся пояснити, що поки ця вся бюрократична машина запрацює, це ж насправді йдеться про людське життя. От якраз автомобілі для евакуації, вони напряму впливають на кількість людей, яких вдасться врятувати. Тому що волонтери – це прекрасно, це чудово, що вони є. Але уявіть собі, завтра в них щось станеться, вони поїдуть звідти. Ну, це цивільні люди, вони мають право на своє життя. Вони звідти поїдуть
просто,
і не буде просто кому вивезти цих поранених. От був бій на Бутівці, там за один вечір, здається, було 12 поранених і 4 двохсотих. Ну, це величезна кількість людей, з якими треба впоратись. І кожна хвилина після поранення, вона має надзвичайно важливу роль. І там, хто займався евакуацією? Батальйон Київ, полк Київ, який взагалі не має до того відношення, але повинні були діяти, на джипах вивозили. АСАП, знову ж таки, госпітальєри, ще якась волонтерська організація, яку я зараз не пригадаю. Тобто всі довкола цієї проблеми об'єдналися і впорались, та? Але від собі, якби їх не було.
Давайте послушаем начальника Центрального военно-медицинского управления Генштаба Вооруженных сил Украины Эдуарда Хорошуна об обеспеченности воинских частей Украины медперсоналом.
Сейчас штатная численность в процентном отношении в районе 65%. Сюда входят и младший медицинский персонал, санитары-стрелки, санитары-инструктора, водители-санитары, радиотелефонисты-санитары. Входят лекарский состав, хирурги, анестезиологи, врачи загальной практики и мобилизированные, и кадровые. В каждом конкретном случае, вот каждая бригада стоит по-своему или батальон стоит по-своему. И вот то количество людей, которое нужно фактически для выполнения задачи, там существует. Это то, что касается вывоза с красной в желтой зоны. В зеленой зоне стоят у нас, как вы знаете, 4 госпиталя мобильных. Плюс к этому у нас существует группа медицинского усиления, которые находятся при фронтовых больницах. Но называть я их не буду, естественно. Доставка раненого на этап оказания квалифицированной медицинской помощи в среднем составляет от 30 минут до часа, что перекрывает показатели стран НАТО, ну, в 3 раза. У них такой показатель 4-6 часов. Сейчас, в принципе, у нас ушла уже практически 4-я волна, и на подходе 5-я волна мобилизации. И он снизится до 45%. Но эта ситуация прогнозируема. И сейчас в тех бригадах, которые были в основном по 4-й волне мобилизации, личный состав медицинский ушел, мы вводим из небоевых частей, то есть из большой земли, путем прикомандирования на эти должности врачей.
Это был начальник Центрального военно-медицинского управления Генштаба Вооруженных сил Украины Эдуард Хорошун. У нас в гостях парамедик Ольга Башей и фронтовой корреспондент радио «Свобода» Ловкостек. Ольга, мне вот интересен вопрос, если можно очень коротко. На каком юридическом основании находятся волонтеры, работают, да, медицинские волонтеры, в частности, как вы, как парамедик в зоне АТО? То есть сотрудничают ли с вами военные?
Сотрудничают, и даже скажу больше, что генеральный штаб Виктор Николаевич Муженко пошел нам навстречу. И Виктор Николаевич Муженко, и Степан Тимофеевич Полторак, которые знают, что мы, да, есть там в зоне АТО, и да, еще какое-то время они нуждаются в волонтерах. Мы с ними проговорили и решали вопрос о том, чтобы была отдельная линия связи, медсвязи. Она уже есть. Вот, и как мы там находимся, мы просто с генштабом подписали документ о том, что мы с ними сотрудничаем и впроваджуем это самое эвакуационные заходы и новые технологии. Вот так вот мы там находимся, и по разрешению, это самое главное, что это по разрешению Виктора Николаевича Муженко. То есть он дал добро, и нас туда завели, мы там как официально находимся.
Очень коротко, если можно, вы работали помощником нотариуса в Киеве и стали парамедиком в зоне АТО.
Да,
как долго вы готовились этому? И сейчас готовят ли людей, есть ли какая-то система подготовки, если люди желают стать парамедиком, помогать?
Ну, я к этому не готовилась, я просто села и выехала. И, ну, Хатабыч просто сказал, что, ну, крошечка, ты же не медик, я говорю, ну я буду помогать, во всяком случае. И когда у нас были первые раненые, Хатабыч увидел, что я с этим справляюсь. И, ну, большого ума, мне кажется, не надо, если ты просто будешь не просто что-то делать систематически, общаться еще с медиками, тем более, что я не могу сказать, что медиков в начале войны не было, потому что в 25-й ВДВ там были медики
Днепропетровска. То есть вы учились в ходе, по ходу действия оказывать
личную
помощь?
Конечно, конечно. Мне, когда ребята передавали бойцов раненых, они мне говорили, крошечка, здесь сделаешь это, здесь сделаешь то, здесь сделаешь то.
Показывали вам.
Да, и я у них спрашивала, почему это, почему
так. Да, это сущность парамедика. К сожалению, наше время заканчивается, мы будем следить за этой темой, не все мы успели обсудить. У нас в гостях была парамедик Ольга Башей и фронтовой корреспондент радио «Свобода» Ловкостек. Мы говорили о военной медицине в зоне АТО. Не переключайтесь.
Ремарка. Андрей Дегтяренко, журналист «Донбасс Реалии».
Недавно одна моя знакомая переселенка захотела продать свою квартиру в Луганске. В то, что это возможно в захваченном сепаратистами городе, где нет работы и перспектив, а уж тем более свободных денег у населения, она не очень верила. Но решила попробовать, чем черт не шутит. Связалась с риэлторами, те выставили цену, треть от довоенной стоимости квартиры, разместили объявление на тематическом сайте. И, к удивлению моей знакомой, уже через пару дней к ней домой начали приходить первые потенциальные покупатели. Нет, это были не российские военные, но и не жители Луганска, вдруг решившие якобы улучшить жилищные условия. Нет. Сначала посмотреть на двухкомнатную хрущевку моей знакомой приехала семейная пара из Красного Луча. Потом покупатель из Антрацита и женщина из Краснодонского района. Оказывается, сейчас луганской недвижимостью активно интересуются иногородние. Жители малых городов и поселков в той части Луганской области, что захвачена группировкой ЛНР. В чем причина? Ведь в Луганске жизнь не сахар, но в каком-нибудь Красном Луче или Первомайске все еще хуже. Если в областном центре люди рады работать за 3000 рублей в месяц, то на периферии счастливы, если найдут приработок за 500. Даже наличие в областном центре фейковых, непризнанных вузов с их культурной средой дает шанс детям хотя бы в будущем выскочить за пределы ЛНР, получить мирную профессию, хоть и с липовыми дипломами. В Луганской провинции часто для молодежи есть два пути – идти в незаконные воинские подразделения сепаратистов или в бандиты. Даже профессия шахтера уже почти недоступна. Многие шахты закрыты и затоплены. И улицы бывших шахтерских городков уже похоже на полупустые криминальные гетто. Не так давно власти подконтрольного ЛНР Луганска радостно заявили о том, что численность населения областного центра практически вернулась к довоенному уровню. И правда, людей на луганских улицах действительно стало больше по сравнению с прошлым, а уж тем более страшным 2014 годом. Вот только не потому, что возвращаются переселенцы, а потому что в Луганск массово переселяются жители периферии, малых городов и поселков оккупированной территории, жизнь в которых, спасибо группировке ЛНР, стала совершенно невыносимой.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». С ними в студии Егор Устинов.
Ситуация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не улучшается, поэтому стороны переговоров в нормандском и минском форматах должны оценить, чего удалось и чего не удалось достичь. Об этом заявила в интервью «Радио Свобода» немецкий политик Ребекка Хармс, которая является председателем фракции «Зеленых» в Европейском парламенте. По ее словам, продолжаются серьезные бои с применением тяжелого вооружения. Ребекка Хармс вспомнила также о гуманитарной ситуации в районах, контролируемых сепаратистами, назвав ее ужасной. Как известно, обстрелы на Донбассе продолжаются, а стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд сообщила, что Барак Обама и Петр Порошенко планируют встретиться во время саммита НАТО. По словам Нуланд, делегация Белого дома прибыла в Украину, чтобы почувствовать атмосферу накануне встречи президента в Варшаве, а также обсудить следующие шаги по решению вопросов безопасности и выполнении минских договоренностей. Саммит НАТО состоится в Варшаве 8-9 июля. Виктория Нуланд находится в Киеве в среду с рабочим визитом. После Киева она отправится в Москву. 23 июня состоится внеочередная видеоконференция трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донбасса. Об этом на своей странице Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она отметила, что переговоры состоятся по инициативе украинской стороны. Прокуратура расследует обстоятельства обвала на шахте, который произошел в Торецке, бывшем Дзержинске, Донецкой области накануне. В результате обвала погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. В результате спасательных работ тело погибшего подняли на поверхность. По этому факту открыто уголовное производство.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон режима автоответчика, и вы можете позвонить нам, чтобы оставить свои пожелания и замечания. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.